консервативный запад.
Феминизм.
Англосаксы.
Русская цивилизация.
Неолибералы.
Культурные
ценности. Инаки.
Опасные слова с Александром Морозовым.
Добрый день, я Александр Морозов. Это программа «Опасные слова». Мы ее делаем вместе с проектом «Страна и мир» и радио «Сахаров». Слушайте, подписывайтесь. Сейчас идет дискуссия о правах человека. Масштабная, всемирная дискуссия. Идет она, в первую очередь, потому что есть представление о том, что та концепция прав человека, на которую сегодня опираются современные общества, она возникла совсем недавно, не так давно, как кажется, а лишь после Второй мировой войны, после которой вскоре была принята Всеобщая декларация прав человека. И, собственно, сама эта декларация прав человека и вся современная проблематика оформилась как результат борьбы и победы демократии над авторитаризмами. То есть это позволяет многим говорить, что, посмотрите, концепция прав человека очень молодая, и она очень сильно привязана к концепции тоталитаризма, с одной стороны, и демократии, с другой стороны, и их борьбы. А сейчас многие говорят, ну, концепция тоталитарных обществ, она уже в прошлом, демократии трансформировались с тех пор, и проблематика прав человека слабеет естественным путем. У этого возникает и очень сильное искушение внутри самих авторитарных режимов современных поддерживать эту идущую дискуссию со своей стороны и показывать, что концепция прав человека вовсе не обладает какой-то универсальностью. Так ли это? Да, так. Я имею в виду то обстоятельство, что в современном виде концепция прав человека действительно является результатом Второй мировой войны и осуждения тоталитаризма после ее окончания. Но надо подчеркнуть здесь, и это очень важно, что дело вовсе этим не исчерпывается. Если вы задумаетесь, то вы, во-первых, увидите, что представление о правах человека, то, как оно сложилось уже в 20 веке, оно, как правильно пишут многие историки общественной мысли, специалисты по интеллектуальной истории, оно является в некотором смысле секулярной формой религиозного представления о правах человека. Почему? Потому что само обоснование, фундирование, аргументирование прав человека и индивидуальных прав, оно возникло, конечно, на фоне того, что внутри долгой традиции религиозной мысли имелось представление о том, что человек, созданный по образу и подобию Божию, располагает свободой существования в мире, оно связано с религиозным обоснованием его свободы. А раз свободы, то значит и, разумеется, прав. И в этом плане надо подчеркнуть, что до современного либерализма существовали очень важные интеллектуальные дискуссии на всем пространстве Европы о том, каким образом право человека, в том числе его право в конфликте с его сюзереном, как оно может быть реализовано. И знаменитая работа историка политической мысли Квентина Скиннера об истоках политической мысли современной Европы, а также его знаменитая статья «Свобода до либерализма», она показывает, что дискуссия о свободе, а тем самым и о праве человека, она существовала значительно раньше современной концепции прав человека. Даже если вы критически смотрите на роль религиозных организаций, в том числе и прошлого. Даже если вам не нравится Ватикан или патриархия, даже если вы критически смотрите на протестантские организации, тем не менее любой человек, живущий на планете Земля, несомненно признает то обстоятельство, что независимо от этих институций, в самом по себе религиозном представлении о человеке есть представление о свободе, достоинстве и его правах. Это первый момент. А второй момент немаловажный. Любой человек, который читал «Три мушкетера» Александра Дюма, хорошо понимает, что если даже у вас нет институционального представления о правах человека, и никаким отдельным кодексом это не записано, тем не менее, постоянным сюжетом борьбы человека является и борьба за его достоинство. Не случайно и в современных концепциях прав человека свобода и достоинство, в том числе и в конституционном праве, перечисляются через «и» рядом. Потому что свобода человека неразрывно связана с концепцией достоинства. Почему? Потому что человек не просто хочет быть свободным, он хочет, чтобы его жизнь, его существование были достойными. И чтобы его достоинство не попиралось. И, собственно говоря, только если вы опираетесь на представление о достоинстве, то в таком случае вы можете опираться и на ту концепцию, которая до всякой Второй мировой войны уже начала складываться во многих странах мира. Это была концепция того, что человек, даже если он несет уголовное наказание, его права должны поддерживаться, в том числе и в местах заключения. И из этого выросла и современная практика, работая в пенитенциарных системах, где, ну, как все понимают, человек несет наказание, но это не значит, что он должен подвергаться непрерывным унижениям. И на этом основании еще до Женевских конвенций возникло представление о том, что военнопленные, не только военнопленные, но и гражданское население в условиях войн должно таким образом встречать действия побеждающей армии, при котором это население, как комбатанты, так и некомбатанты, находятся в ситуации, когда их достоинство сохраняется, независимо от того, терпят они поражение или побеждают. Вот эта связь прав человека со свободой и достоинством, она залегает гораздо глубже, чем обстоятельства середины 20 века и борьба с нацизмом. Поэтому надо подчеркнуть, что мы не должны отождествлять концепцию прав человека с кругом левых идей, поскольку эта концепция поддерживается и правыми, и левыми. То есть и правыми центристами, и левыми центристами существует консенсус по поводу прав человека. Что сейчас происходит в России в этом смысле? Очевидно, что вся концепция традиционных ценностей направлена на то, чтобы вытеснить концепцию прав человека. И не только послевоенную концепцию, не только, как сказать, не только к тому, чтобы отказаться от соблюдения тех норм, которые возникли после Второй мировой войны, а просто оттеснить вообще сами основания концепции прав человека от текущей политической жизни и заменить их размытым представлением о том, что якобы наша социальная жизнь в России, она основывается на традиционных ценностях. Все знают, что если заглянуть в этот кремлевский перечень традиционных ценностей, там обнаружатся все те же самые ценности, на которых стоит человечество, равным образом и то, которое верит в Будду, и то, которое верит в Христа и в Конфуция. Все это те же самые справедливость, свобода, братство, милосердие и так далее, и так далее. Но традиционные ценности в России, они, разумеется, подвергаются непрерывной переработке. Если вчера еще это были они, то сегодня, как многие уже обратили внимание, с ярким манифестом выступил один из руководителей факультета Высшей школы экономики, Сергей Караганов, известный радикальный спикер. Он предлагает обойти запрет, конституционный запрет на идеологию в России с помощью кодекса, Давайте Государственная Дума, Совет Федерации проголосуют, а Путин подпишет указ о кодексе современного россиянина. И вот в нем будут обозначены специфические ценности. Это анекдотично звучит, но это так. Например, там туда одна из пяти главных ценностей является преобладание духовного над материальным. Что россияне, так сказать, всегда готовы ради духовного жертвовать материальным и так далее. Или, так сказать, то, что для россиян характерно, то, что они готовы быть единым телом, народом, воином под руководством вождя, что это вот традиционная ценность в полном смысле слова. Но, тем не менее, как бы это анекдотично ни звучало, сама по себе эта концепция, эта конструкция, которую предлагает Караганов, она, да, предлагает довольно коварный ход. Откажемся вообще от оснований прав человека, в том числе и конституционных, и заменим их, так сказать, кодексом, на который надо ориентироваться. А права человека, как таковые, останутся, да, конечно, в Конституции записаны, но при этом, так сказать, по всей, так сказать, партийно-политической вертикали будут руководствоваться вот этим специальным кодексом россиянина, под которым, значит, наиболее преданные партийцы будут подписываться для того, чтобы продемонстрировать свою полную лояльность текущему режиму. А вовсе не России как таковой. Конечно, разумеется, это все проделки конкретно этого политического режима. И таким образом, возвращаясь к той теме, с которой я начал, хотя мы сегодня читаем с большим интересом критическую дискуссию о правах человека, которая идет в европейских университетах и в европейской политической мысли сегодняшней, мы хорошо понимаем, даже если сегодня концепция прав человека испытывается новыми условиями глобализации, новым ее этапом, и действительно ставит очень большие вопросы о том, как выглядят коллективные права, в отличие от индивидуальных, как выглядят права сообществ, как соотносятся национальные государства с потоками, с глобальными потоками миграции. Это все существенные вопросы сегодняшнего дня, которыми искушается устоявшаяся концепция прав человека. Но я подчеркну, что ответ на эти сегодняшние вызовы, он лежит вовсе не в том, чтобы отказаться от самих политико-философских оснований прав человека, а в том, чтобы наоборот заново опереться и на представление о человеческой свободе, и о том, что свобода человека обоснована гораздо глубже, чем сегодняшние политические победы либерализма. И на представление о достоинстве человека, которое должно сохраняться и будет сохраняться. И вот эти основания, они работают и будут работать. И именно они опровергают ту практику, которую создает, например, путинизм для того, чтобы обосновать узурпацию власти и собственные претензии на постройку вечного града на земле. Разумеется, такой вечный град никакой Путин построить не может, поскольку, подчеркну еще раз, это вступает в противоречие с самими основаниями человеческого существования. Спасибо, с вами был Александр Морозов, это программа «Опасные слова».
Права человека.
Коллективный Запад.
Феминизм.
Англосаксы.
Русская цивилизация.
Опасные слова с Александром Морозовым.